В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Сколько стоит пойти в школу и кого в российскую школу не пустили? Теракт в Беслане 11 лет назад. Вступил в силу обновленный закон о персональных данных в России. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. 1 сентября этого года десятки семей в России не смогут отдать детей в школу. Причиной тому стал приказ Министерства образования и науки, ссылаясь на который директора школ не берут заявления о приеме в школу от семей, где у детей нет регистрации по месту жительства, а у родителей документов, подтверждающих легальность их пребывания на территории России. Многочисленные отказы стали поводом для разбирательства в Верховном суде, где представитель министерства объясняла, что изложенные в приказе нормы носят рекомендательный характер, а школы неверно их трактуют. Заявителей такое объяснение не устраивает, поскольку не решает проблему множества жителей России. Только в Общественный комитет «Гражданское содействие» обратились 57 семей, чьим детям отказано в образовании. Тем не менее, Верховный суд встал на сторону Министерства образования и отказал в признании приказа незаконным. Тему продолжит Мария Мурадова.
Насер Кафтхар приехал из Сирии к родственникам в Россию, когда боевики Исламского государства уже вплотную приблизились к ее дому. Ее дочери, Мухаммеде Ахье Дуае, в то время уже исполнилось 7 лет, и ее нужно было отдавать в школу. Сегодня девочке почти 9, но в первый класс она так и не пошла. Ссылаясь на приказ Министерства образования, ребенка отказываются принимать в российскую школу из-за отсутствия регистрации по месту пребывания. Несмотря на то, что семья находится на территории Российской Федерации легально, хозяин съемной квартиры регистрировать их у себя отказывается. Комитет «Гражданское содействие» все это время помогает Насер и ее дочери, но их случай не единственный. Упомянутый приказ Министерства образования номер 32 был издан 22 января 2014 года. С тех пор с похожими проблемами в комитет обратились уже 57 семей. Несмотря на то, что нормативный акт касается именно зачисления ребенка в школу, директор Тверской средней школы номер 4, ссылаясь на него, зимой этого года исключил двух сыновей гражданина Узбекистана Нурбека Курбанова. Этим случаем также занимался комитет «Гражданское содействие». В июле 2015 года Заволжский районный суд Твери признал приказ об отчислении незаконным, и дети Нурбека снова пошли в школу. Тем не менее, Нурбек Курбанов был одним из авторов жалобы в Верховный суд. Что же касается дочери сирийской беженки Насер Кафтхар, то она, очевидно, будет вынуждена провести еще один год дома, хотя, как говорит ее мама, затворнический образ жизни девочка переживает тяжело. Необычность процесса в Верховном суде заключалась в том, что процессуальные противники, по их собственным словам, хотят от закона одного и того же, чтобы он позволял всем без исключения детям учиться в школе. Разногласие в том, соответствует ли формулировка приказа заложенному в нее содержанию. В тексте приказа прямо написано, что отказать в зачислении в школу можно только при отсутствии свободных мест, но в том же приказе в перечне необходимых для зачисления данных указана регистрация по месту проживания. От обеих сторон при рассмотрении жалобы в Верховном суде не раз звучали слова о том, что законным основанием для отказа в зачислении является только отсутствие в школе свободных мест. По этой логике решение суда в пользу министерства не означает, что теперь ни в одну школу России ребенка без регистрации не зачислят. Но даже 57 таких случаев, с которыми пытаются разобраться в Комитете гражданское содействие, позволяют предположить, что конфликтов в будущем вряд ли удастся избежать. Ольга Федорова, представитель Миноборнауки, предлагала в каждой семье отдельно подавать в суд на директоров, неверно трактующих приказ. Но Анастасия Денисова, член гражданского содействия, отмечала, что администрации школ такая перспектива тяготит.
Те самые директора, жалуются, сами говорят, что они этим крайне недовольны. И не хотят выполнять функции, которых они раньше никогда не выполняли. То многие из них просят содействовать в том, чтобы эти несвойственные функции с них снять, поскольку они хотят заниматься своими временными обязанностями и совершенно не хотят заниматься проверкой информационных вопросов.
Еще одна проблема, возникшая в связи с этим приказом – изменение в порядке подачи заявления в школу.
Родители не могут подать это заявление, поскольку предусмотрен электронный порядок подачи заявления в Москве. Они должны изначально внести данные по регистрации, иначе система не допускает. Директора отказываются принимать сами заявления у родителей. Они говорят, что в силу этого приказа это исключительно электронная форма. Поэтому речь о том, чтобы она сама пошла, написала, но кто-то принял это заявление в школу, вообще не идет.
В ответ Ольга Федорова из Миноборнауки сказала, что этот вопрос – компетенция не ее ведомства, а Московского департамента образования. Таким образом, попытка решить хотя бы проблему доступа в московские школы была заблокирована. Подростки, остающиеся вне школы и находящиеся так или иначе на территории Российской Федерации – это опасность для нашего общества в целом, аргументировала на суде свою позицию председатель Комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Потому что это подростки, которых может аккумулировать криминальная среда. Поэтому наше общество заинтересовано в том, чтобы дети учились, может быть, не меньше, чем родители и сами эти дети. Да, это проблема. Эта проблема стоит не только у нас. Она стоит в Германии, она стоит в Америке. И есть способы. Я понимаю, что здесь много сложностей. Но сложности не решаются репрессиями.
О преподавательских сложностях в этой связи по собственному опыту знает педагог начальных классов Ирина Чугина, которая 27 лет преподает в подмосковной школе, где иноязычные дети есть почти в каждом классе.
Колоссальная нагрузка ложится на учителя, но еще и нагрузка на коллектив, но больше всего, мне кажется, на самого ребенка. Мой выпускник, он вообще не говорил по-русски, мама не говорила. Но мама была умничка. Она мне сказала: Ирина Владимировна, я вас очень прошу. Папа это еще говорил. Я приходила к ним домой весь первый класс. Каждый день садилась мама и ребенок. Мама хотела. И я учила его. И... А потом она мне сейчас только благодарна. 27 лет я работаю. Вот это единственный такой вот случай, когда вот я и того, и другого обучила. Вот поэтому нет. Таких случаев никогда не было, чтобы ребенок не справлялся. Все зависит, конечно, от учителя, но от коллектива тоже многое зависит, от друзей.
Отсутствие у дочери возможности общаться со сверстниками – то, что сильнее всего беспокоит беженку из Сирии Наср Кафтхар. На суде она, пользуясь услугами переводчика, говорила, что девочка неделями не выходит из дома и в свои 9 лет начинает забывать русский язык. По мнению учительницы Ирины Чугиной, этот возраст критичный, ведь дети, которые приходят без знания русского языка, обычно идут учиться на 2-3 класса ниже своих сверстников. По мнению педагога, подростки почти никогда не адаптируются полностью. Юлия Королева – педагог с 20-летним стажем. Она работает в московской школе, где занимаются много франкоязычных учеников из-за рубежа. По ее наблюдению, многие из этих учеников впоследствии возвращаются в свои родные страны, но русская культура остается с ними. Дети очень охотно идут на контакт, интересуются новым для них миром и понимают друг друга зачастую гораздо лучше, чем взрослые, считает Юлия Королева. Правозащитница Светлана Ганушкина по этому поводу сказала так.
Почему наше государство и наше общество заинтересованы в том, чтобы дети учились в школе? Дело в том, что они становятся носителями нашей культуры и нашего языка. И это очень важно, потому что даже если они уедут и уйдут в какие-то другие общества, они будут носителями этой культуры и носителями нашего языка. Язык – это большее влияние, чем любая политика. И от этого влияния мы не имеем права отказаться.
Мотивированное решение Верховного суда по жалобе на приказ Министерства образования, закрывший путь в школу для десятков детей в России, станет доступно в течение 5 дней. Представители интересов сирийской беженки Наср Кафтхар и ее дочери намерены это решение обжаловать. На это у них будет еще месяц. В любом случае, возможные изменения в пользу заявителей будут иметь значение только в следующем учебном году. До этого времени сохраняется вероятность того, что 32-й приказ директора школ будут понимать как основание для отказа в зачислении детей, у которых нет регистрации по месту жительства. В Комитете гражданское содействие готовится к новым обращениям за помощью. Мария Мурадова для Радио Свобода.
1 сентября начинается новый учебный год, и, разумеется, одна из самых главных задач для родителей – собрать ребенка в школу. Для того, чтобы получить представление о том, во сколько это сейчас обходится, Радио Свобода решила поместить объявление в одной из популярных социальных сетей с предложением ответить на этот вопрос любому желающему. Первой откликнулась мама первоклассница, петербурженка Наталья Буксеева. Вот ее рассказ.
У меня один ребенок, поздний, любимый, девочка, в городе Санкт-Петербурге я живу и работаю. Сейчас я работаю и страховым консультантом, и еще я бухгалтер. Ну, я сразу скажу, что меня изначально пугали, что это очень дорого стоит, и поэтому я еще, наверное, после Нового года, как только мы записались с мучениями в школу, распланировала все траты. В первую очередь, конечно, мы начали с канцелярии, которую нам в школе сказали, сколько. Канцелярия у нас вышла недорого, где-то, наверное, 1000 рублей мы на все потратили. И сразу же я заказала рюкзак, который вот здесь такие называются совместные закупки. Рюкзак вместе с мешком для обуви и пеналом обошелся мне 1500 рублей. Практически в это же время мы купили стол тоже, потому что была распродажа. Стол обошелся нам в 1800 рублей. Дальше уже потихоньку мы покупали где-то в совместных закупках, где-то на распродажах. Но нам повезло, у нас нет больших требований к форме. Поэтому форма у нас, больших вложений не потребовала форма. Все просто, в отличие там, от других школ, я почитала информацию про другие школы, у нас белый верх и черный низ. И еще есть такая серая жилетка, которая вот фирменная должна быть. То есть, по большому счету, я могла купить любые блузки, бадлоны, там, водолазки, толстовки белого цвета, ну, светлого цвета, там даже не белого, не обязательно белого, и любые черные юбочки. То есть, соответственно, у меня не было ограничений, какие-то клеточек, еще что-то. Поэтому я купила все это в интернет-магазине, и вся форма обошлась мне в 1000-1500, вот не больше. А жилетку я нашла в интернете, продавали жилетку такую, как нам нужна в школе. Ну, я купила жилетку БУ, потому что она была совершенно в идеальном состоянии, вообще за 200 рублей. Так что, по большому счету, форма у нас не отняла много средств. В интернете, на многих сайтах и ВКонтакте объединяются люди для того, чтобы купить подешевле. То есть закупаются не по розничным ценам, а по оптовым. Это, на самом деле, очень существенно экономит деньги, но это, конечно, есть и минусы в этом, потому что нельзя померить. Могут прийти там не то, что ты захотел, но нам вот как-то повезло. Я думаю, что в Петербурге, кстати, многие, наверное, люди покупают в интернете. Ну, конечно, я читала на одном из сайтов родителей, так я скажу, петербургских. Очень люди активно обсуждают, где что можно купить подешевле. Кто-то выкладывает информацию про распродажи, и про распродажи, в том числе и в интернет-магазинах. Ну, соответственно, я, читая это, заказывала. Но нам повезло, у нас все подошло, все идеально село. Если бы у меня, наверное, было много времени и много денег, я бы, может быть, в магазинах бы это покупала. Но разница даже между, для примера, скажем, мы покупали вещи в интернет-магазине одной известной марки, нам они обошлись 500 рублей. Точно такая же вещь в торговом центре стоила 1500 рублей. Ну, мне кажется, разница есть. Оказалось, что не так все страшно. Мы потратили вполне разумные деньги. Мы посчитали буквально на днях. У нас получилось около 10 000 вместе со столом. Ну, остались сейчас чуть, конечно, там цветы, еще там что-то. Это мы уже вынесли за рамки вот этих расходов. Ну, около 10 000, в принципе, так как мы, не знаю, скажем такое слово, размазали расходы на несколько месяцев, то по бюджету у нас это совсем не ударило. Ну, а это, конечно, потребовало временных затрат на поиски вот в интернете, на участие в закупках каких-то там, вот таких вот. Но денежных нет, денежных у нас серьезных вложений не было. У нас в школе выдают учебники, у нас в школе выдают рабочие тетради. Единственное, вот мы покупали эту канцелярию, ручки, карандаши, там, цветные, пластилин. И мы покупали ежедневник, который тире-дневник. Это единственное, что мы покупали. Нет, все учебники нам выдадут 1 сентября, и все рабочие тетради тоже. Мало того, нам сказали тетради вообще пока не покупать, никакие там, ни клеточку, ни линеечку. Все это нам даст школа. У нас обычная школа в спальном районе Петербурга.
В эфире «Радио Свобода» была петербурженка Наталья Буксеева с рассказом о том, во что обходятся сегодня сборы в школу первоклассников. Продолжается программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. 11 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в современной России. 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. Тогда в результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, 186 из них – дети. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. О трагедии Беслана и о том, как она повлияла на их жизнь, в интервью «Радио Свобода» рассказали бывшие ученицы, захваченные террористами школы. Кристина Дзгоева, ей сейчас 22 года. Амина Качмазова, ей сейчас 18 лет. Елена Гаитова, которой в этом году исполнилось уже 23 года.
Пошли в школу, постояли чуть-чуть. Ну, у нас линейка бывает. Ну, я как-то назад обернулась, и, ну, стали вот люди вот в черном. Я не поняла, что это, кто, что. Начали, ну, подходить к нам, и тогда уже, ну, начали кричать, типа, школа захвачена, ну, никто не сможет убежать. И тогда мы побежали в сторону спортзала. Ну, я была тогда не с мамой, не с сестрой, они, ну, отдельно от меня были. Ну, я побежала. И потом я уже их нашла в спортзале. Нашли друг друга. 3 дня мы сидели, ну, вот вместе. И вот именно вот когда был взрыв, мы как-то, ну, все отдельно сидели. И сестра отдельно, и мама отдельно, и я. И, ну, в общем, потеряли друг друга именно в тот момент. Когда я бежала уже со школы, я видела маму, как она лезет через окно. И я вот ходила по трупам, ну, по людям, которые, ну, там, не знаю, Ну, в общем, я никого не замечала, кроме мамы. И вот так я вышла, выпрыгнула сама и убежала. Мама увидела, как она выпрыгивает из окна, и как она выпрыгнула, я увидела. А потом, когда я сама уже выбежала оттуда, я ее, ну, она меня сама потом нашла опять же. И мы сестру не находили, она меня спрашивала, ты, говорит, не видела? Я говорю, нет. Мне не сказали, что она умерла. Я когда сюда пришла, увидела гроб, я поняла уже, что ее больше нет.
А как ее звали?
Дзера. Было 10.
Прошло 10 лет, а стало вот как-то легче?
Нет.
Какая она была, Кристина?
Она была веселая, она находила общий язык, ну, и с детьми, вот с такого возраста. Я была совсем другой. Я больше думала о себе всегда. Она вот то бабуле что-то принесет.
Какие чувства у вас остались 10 лет спустя?
Бывает вот какая-то боязнь уже. Неважно, вот сколько времени прошло, но все равно от каждого шороха, ну, я боюсь. Я боюсь здесь находиться вообще.
А здесь, в Москве лучше тогда?
Ну, в Москве, ну, бывают такие ситуации там тоже. Ну, вот как-то там, ну, отвлекаюсь я. А здесь возле школы живу. Сейчас опять эти дни.
Ты часто о ней думаешь?
Да, мне ее не хватает.
На второй день они раздавали воду самым маленьким, тем, кому 6 лет, ну, до 6 лет. А я же маленького роста была, и я сказала, что мне 6 лет, и они мне давали воду. Да, я обманула их. Есть вообще не хотелось, потому что хотелось только воды. Ну, нас спускали в туалет. Там, кто мог, они, конечно, пили из раковин, ну, как бы, вот, из умывальника воду. Кому это удавалось, потому что все равно террористы не смотрели даже там. Кто-то приносил, например, тем, которые не могли встать. Ты снимаешь с себя майку, ее мочишь, ну, вот, под краном. Она напитывается водой, ты просто приносишь ее человеку, и он просто ее вот высасывает. Все снимали с себя одежду, потому что было очень жарко и было душно от того, что вот, блин, тысячу с чем-то человек. Обувь моя тоже была, я не знаю где. У меня были новые туфли, очень красивые. Я их не нашла. А потом ночью со 2 на 3 сентября пошел дождь на улице. Конечно, все хотели пить, и вот этот дождь идет. И мне было так жалко, потому что эта вода, она так пропадала зря. И я плакала. Я улетела на улицу, чтобы попить этой воды, не знаю, постоять там хотя бы 5 минут и просто потом зайти обратно. И во вторую ночь мне приснился сон. Ну, мы так спали иногда, ну, ночью, в смысле, когда удавалось. Мне приснился сон, что там, в общем, моя сестра была родная. Я просто встала и начала кричать. Аида, ее зовут Аида. Аида, Аида, начала кричать. Ну, вот, меня кто-то там успокоил. Это мне потом рассказывали, конечно, я этого не помню. Меня кто-то там начал успокаивать, потому что, ну, как бы, они могли меня убить. На третий день вообще ничего не пускали. Ни в туалет, не знаю, никакой там, ни капельки воды, ничего вообще не пускали на третий день. И как бы уже было понятно, что что-то случится. И я не помню, когда начались взрывы. Меня, наверное, оглушило там же, ну, оглушило волной этой взрывной. У меня как бы звука вообще не было, я ничего не слышала. Я бегу в одну сторону, потом в другую сторону. И опять уже, когда я бегу уже третий раз, я вижу, что идет женщина. Она меня зовет. Как бы, иди сюда, иди сюда. И я к ней прихожу, она берет меня за руку. А с другой стороны была еще одна девочка. И мы просто бежим. И мы бежали в столовую. В столовой тоже там закидывали гранату. Потом, как оказалось позже, это женщина, которая меня как бы спасла. Потому что я бы, например, сама бы там, ну, не смогла точно. Она спутала меня со своей дочерью.
А как ее зовут?
Эта женщина, Жанна. Она, как потом она сама говорила, она подумала, что я ее дочь, которая умерла. Там же. Потом мы пришли в эту столовую, вот, а потом мы увидели вот такой большой чан с водой, и все, я уже ничего не помню, потому что я прям туда чуть не нырнула, я начала пить. Ну, туда закинули гранату, потом спецназовец русский, он, в общем, на эту гранату вот так лег, чтобы она как бы взорвалась, и, не, ну, мы не пострадали. Ну, он, конечно, умер, и он, ну, там, герой России. А потом нас, когда вытаскивали уже оттуда, там вот такие огромные высокие окна, а я не доставала. Меня все толкают, как бы, ну давай уже вылази, а я не могу, я не достаю. Я помню, это было так долго, и меня все смотрели с ненавистью. А, и потом нас вот так вот передавали, как по цепочке, от спецназовца к спецназовцу. И последний человек, которого я помню, меня передали к мужчине, у него была белая майка. Он был не спецназ, просто осетин, доброволец. Я его не смогла, конечно, потом найти нигде. Это последнее, что я помню. Потом, ну, как бы я, наверное, потеряла сознание. Я помню, я уже в Москве, да, я уже в Москве очнулась. Через 2 дня.
После этих событий вы как вы переносили?
Ну, я хорошо, на самом деле, перенесла. Ну, я такая, как бы, ну, эмоциональная, и я не закрытая в себе, да. И когда ты говоришь, это легче становится от этого. Нужно говорить об этом еще. Ну, не знаю, наверное, это мой секрет счастья, успеха. Люди, которые закрываются, они наоборот, у них очень больно бывает раскрываться вообще. Ну, конечно, эмоционально и психически это очень повлияло. Ты боишься любого, что вот буквально там бум, и ты испугался сразу. Я не люблю бомбочек на Новый год. Ненавижу. Это не весело. Ну, мы отличаемся, потому что мы смотрели прямо в глаза смерти, да, как это говорят. Когда это происходит, ты понимаешь, что жизнь, она, в принципе, это самое главное. То есть вообще жить от этого очень, это чудо. И нужно эту жизнь как-то использовать и тратить с умом.
Прогремел взрыв. Я просто встала, посмотрела в окно, вижу, ну, мальчик бежит. Я не знаю, о чем я думала, я села обратно. Сижу, думаю, что я сижу, пошла к подоконнику. Только на него залезла, прогремел второй взрыв. И мне стало так горячо, ну, посыпалось, я начала это все с себя стряхивать. Мне за ногу зацепилась какая-то маленькая девочка, которая тянула меня обратно. Я смотрела на нее, получается, я до нее не дотягиваюсь, потому что я уже высоко, там высокие подоконники. Но я все равно обернулась, как-то взяла ее за руку и выкинула через окно. И она не бежала, она боялась и стояла, ждала меня, пока я вылезу оттуда. Потом вылезла тоже, мы вместе с ней побежали. Я после этого ее не видела, не знаю, кто это была. Ну, ранений не было никаких, были маленькие ссадины, просто ожоги. И все, меня сразу посадили в скорую помощь, машину, и отвезли в больницу. И вот в больнице уже пролежала я 4 дня. Приехала домой, но на школе был вообще... Я была с братом рядом, старшим. Я приехала домой, дома папа не бритый, в черном весь, мама в черном. Я не понимала, что происходит. Я говорю, почему вы все в черном? И мама мне говорит, ну, понимаешь, просто сейчас такое время, что, ну, надо, такое случилось. Они мне не говорили, что случилось до последнего. Я спрашивала, где Алан, это мой брат старший. Они говорили, ну, в больницу. Я говорю, ну, куда мы к нему поедем? Завтра, сегодня уже поздно, завтра поедем. Отправили меня в душ, я вышла, мама сидит на диване с фотографией большой, говорит, ну, это все, что у нас от него осталось. То есть он погиб в школе, на 4 года меня старше был. В Беслане нет таких людей, которые думают или чувствуют как-то себя по-другому. В Беслане вот такие маленькие дети, которые тогда еще не родились. Родились они потом, им уже сейчас по 10 лет, даже которым сейчас по 6 лет. Они прекрасно все знают, что случилось, что в этой школе было, сколько там детей погибло, вообще какой это день был. В Беслане все переживают это как единое горе. То есть там нет такого, ты там был и, ну, плохо, тебе не повезло, я там не был, мне повезло. Нет, там в любом случае в этой школе попали чей-то брат, сосед, друг, одноклассник. Это в любом случае коснулось каждого. Мне кажется, сплотило очень людей. Особенно молодежь, особенно детей, которые были там. Мы постоянно бываем вместе. То есть у нас нет знакомых с другого круга, допустим. Мы очень, ну, привязаны друг к другу. И уже, мне кажется, к жизни даже относимся по-другому. Когда тебе выпал второй шанс, реально у тебя жизнь была на волоске, и выпал второй шанс прожить, ты уже живешь другими мыслями. То есть мы сейчас уже обязаны даже больше прожить жизнь за тех, кто, ну, кому не удалось пожить вместе с нами, которые остались в этот день там. И вспоминаем, конечно, всегда, даже если мы где-то сидим, компания, мы в любом случае, у нас заходит речь за вот это, за теракт, мы обсуждаем это, вспоминаем какие-то моменты с детства, когда мы еще учились все вместе, мечтали. У нас в школе учителя начальных классов писали письма в будущее. Мы писали о себе, кем мы вырастем. И вот, ну, когда мы заканчивали школу 4 года назад, нам зачитывали эти письма. Ну, кто-то, я вырос, живу там, ты живу в Америке, я вырос, живу там. На самом деле этих детей уже, ну, нет с нами просто.
С бывшими ученицами школы номер 1 города Беслана Кристиной Дзгоевой, Аминой Качмазовой, Еленой Гаитовой беседовал корреспондент «Радио Свобода» Том Баумфорц. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В России вступил в силу закон, обязывающий иностранные компании хранить данные о российских пользователях на территории России. Это означает, что зарубежным компаниям придется переносить всю информацию, связанную с российскими пользователями, отмечается в этом документе. Подобные законы введены во Вьетнаме, Китае, Индонезии и Индии. Однако из стран, принявших подобные меры, у России самый высокий средний доход на душу населения. Согласно исследованиям, половина ВВП России приходится на деятельность компаний, которые используют большое количество данных. Для иностранных компаний слишком дорого хранить личную информацию клиентов в каждой стране, где они работают, поэтому новый закон повлечет за собой непредсказуемые последствия для российской экономики и ее способности привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Таковы выводы исследования. Но одним из главных лоббистов этого закона выступила Федеральная служба безопасности России. На прошлой неделе сообщали, что социальная сеть Facebook отказалась переносить в Россию персональные данные своих пользователей, так как это невыгодно экономически, что по новому закону может повлечь за собой судебное решение о блокировке ресурсов России. Этим же рычагом могут воспользоваться государства и компании в политических целях и в целях достижения конкурентного преимущества, считает глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. Ведь даже при желании сделать все по закону, незамедлительно исполнить многие его положения будет непросто, поскольку формулировки не точны, а некоторые требования вызывают новые вопросы, в том числе касающиеся технической стороны дела. С Дмитрием Яниным на эту тему беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Несколько месяцев назад вы говорили, что вот этот закон о персональных данных для властей, возможно, один из способов решения каких-то политических задач, но в результате Россия получит самый серьезный удар по правам потребителей за последние 20 лет. Вы остаетесь при этом мнении?
Потенциально, действительно, закон о защите персональных данных ставит под угрозу достаточно массовые сервисы, в том числе бронирование гостиниц, авиабилетов, интернет-торговлю, социальные сети. Поэтому, да, возможно, что конкуренты будут использовать это законодательство и стимулировать надзорные органы проводить проверки, так как мы видим, что это окно возможностей, которое в сентябре открывается, оно не будет бесконечным окном возможностей. Когда-то оно должно будет сработать, и я боюсь, что как раз российские компании, интересованные, возможно, в расширении своей доли рынка, будут предпринимать шаги против тех компаний, которые закон будут не торопиться исполнять.
То есть вы считаете, что этот закон будет выгоден именно российским компаниям, а речь не идет о том, что, может быть, и какие-то международные будут пытаться его использовать в своих целях, вот в тех целях, о которых вы только что говорили?
Ну, мы видим примеры, когда именно компании, которые работают довольно сильно работают на российском рынке, инициируют шаги против конкурентов. Это могут быть не только компании с российской юрисдикцией, но и иностранные юрисдикции, потому что у них сильный бизнес в России. Да, они могут это использовать закон и инициировать соответствующие разбирательства, расследования, в частности, вот запрет на ввоз безлактозного сыра, который с июля уже невозможно ввозить в Россию, было введено в результате лоббирования отраслевой ассоциации с молоком, членами которым являются в том числе иностранные молочные компании, как PepsiCo и Danone. Поэтому все это здесь тоже может быть, что это не только могут быть российский бизнес, но и иностранный может сообщать контролирующим органам о том, что кто-то не предпринял шаги по локализации.
Ну, вот то интервью, о котором я говорил в самом начале, вы давали после принятия закона, и оставалось какое-то время до вступления его в силу, вот эти несколько месяцев, и некоторые эксперты, которые комментировали этот закон, говорили, что вот эти несколько месяцев будут использоваться для некой торговли между заинтересованными компаниями и российскими властями. Довольно непонятная была ситуация, скажем, с социальной сетью Facebook, которая то говорилось, что они отказываются переносить персональные данные в Россию. Потом это опровергалось российскими средствами массовой информации. Вот вы можете оценить поведение этих компаний вот в этот период после принятия и перед вступлением закона в силу?
Да, очевидно, что бизнес использовал возможность минимизации своих затрат. И, насколько мне понятно, Минкомсвязи здесь постаралась находить какие-то решения, которые продлевают этот процесс переноса. Также разъяснения, которые давались, они упростили для некоторых компаний необходимые действия для разговора о том, что достаточно передачи этих данных, например, в формате Excel-файлов. Соответственно, никто не говорит о том, что должно быть доступно онлайн надзорным органам. Вот, поэтому торг, видимо, идет и сейчас, и он был. Но в любом случае, мне кажется, что избирательность применения закона, она будет чрезвычайно неприятна даже тем, кто пошел на какие-то компромиссы и решил согласиться с требованием законодательства.
И еще одну вещь, о которой вы говорили, о том, что власти недооценивают, что в целом ряде компаний существуют процедуры формального следования закону. Вот опять же, за это время, за этот период российские власти хоть как-то переоценили ситуацию?
Мне кажется, что вот пока переосмысления этого не было, учитывая, что как бы рынок получил сигнал, что применение законодательства в первое время будет очень избирательным, и все надеются на то, что их пронесет, и их никто не проверит. Некоторые компании действительно локализовали всю информацию в России, но большинство, мне кажется, все-таки считает, что они счастливчики и избегут каких-либо претензий со стороны государства. Посмотрим, как это будет на самом деле. Правовое поле для того, чтобы нарушители появлялись и их деятельность пресекалась, создана. Другое дело, что возможности надзорного органа чистовицкие не безграничны. Видимо, можно ожидать, что там первые преследования начнется все-таки по соображениям таким старых конфликтов, которые длились, когда те или иные компании отказывались раскрывать информацию. Видимо, с них начнут проверять. А потом посмотрим, что будет дальше, насколько будут видны конкуренции и уже вовлечение в эту историю бизнес-интересов операторов этих серверов, которые тоже заинтересованы в том, чтобы загрузить свои мощности. Насколько эти компании будут информировать и помогать надзорным органам ускорить процесс. Но все это будет в России, потому что есть силы, которые помимо силового блока, которые заинтересованы в том, чтобы эта быль стала явью.
В эфире «Радио Свобода» был глава Международной конфедерации общества потребителей Дмитрий Янин. С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, обязывающий иностранные компании хранить данные о российских пользователях на территории России. Это программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Фонд «Открытая Россия» Михаила Ходорковского при поддержке анонимных жертвователей и Алексея Навального создали фонд финансовой поддержки политзаключенных в России. 22 человека получат помощь в размере 100 тысяч рублей. Инициатива «Открытой России» вызвала неоднозначную реакцию среди правозащитников, которые подчеркивают, что некоторые заключенные, которым обещана помощь, в первую очередь Олег Сенцов и Надежда Савченко, не должны были принимать ее от людей, фактически поддерживающих российскую аннексию Крыма и вмешательство России в вооруженный конфликт на Украине. Но список получателей денег определил экспертный совет из 24 правозащитников, адвокатов и журналистов, пишущих на политические темы. Об этом рассказала моему коллеге Александру Гостеву главный координатор проекта, бывшая фигурантка болотного дела Мария Баронова.
Какую именно помощь теперь в рамках вашего проекта смогут получить люди, признанные политзаключенными?
Можно разделить историю на две части. Первое – признание политзаключенным, второе – оказание материальной помощи. В случае уже со списком политзаключенных достаточно много организаций других, а там есть International, до мемориала, признают, у кого-то есть термин политзаключенный, критерии для определения политзаключенных, это у мемориала. У Amnesty International есть узники совести. Эти люди уже признаны политзаключенными. Иногда мы будем искать тоже людей, которые являются по факту политзаключенными. Часто они являются, например, жертвами так называемых неполитических репрессий, то есть когда они просто попадают в систему, раньше не занимались, никак не участвовали в политике, но после этого поняли, что вот с ними это произошло из-за полного отсутствия по факту правовой системы. И начали бороться с тем, что с ними произошло, начали бороться за свои права и начали бороться за права тех людей, которых окружают. Часто они там в СИЗО находятся, либо в колонии. И такие люди тоже будут признаны политическими заключенными. То есть их мы будем искать отдельно. И где-то в среднее, непонятной пока что периодичностью, от 2 месяцев до там, раз в 4 месяца, экспертный совет будет принимать решение, кто из этих людей в первую очередь нуждается в помощи и чьи семьи находятся в наиболее плачевном экономическом положении. Не могут, например, посещать их в колонии, на свидания ездить. И таким людям будет оказываться помощь.
Сейчас кто вот вошел в список получателей помощи уже?
На данный момент получат Евгений Весишко, это активист Денис Луцкевич, Алексей Поляхович, Сергей Кривов, Алексей Гаскаров, Леонид Развожаев, Илья Гущин, Сергей Удальцов, Таисия Осипова, Андрей Барабанов, Степан Зимин, Александр Марголин, Иван Непомнящих, на котором сейчас в данный момент идет суд, это, я напомню, человек. Все уверены, что болотное дело давно закончилось, так вот оно не закончилось. В Замоскворецком суде сейчас рассматривается дело Ивана Непомнящего. Дмитрий Ишевский, дальше левый активист Алексей Цутуга, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Олег Навальный, Сергей Резник, Сергей Мохнаткин, Надежда Савченко, Андрей Пивоваров.
А кто вошел в экспертный совет? Кто и как определил людей, которые получают или получат материальную помощь «Открытой России»?
Экспертный совет вошли 24 человека. Это журналисты, и либо это адвокаты, которые занимаются политическими делами, либо это журналисты, которые пишут на тюремные темы и на тему правозащиты, либо это известные и пользующиеся авторитетом правозащиты. Предлагали с каждой стороны, со стороны Навального и со стороны Ходорковского, по 4 человек, потом каждый из этих 4 человек предложил еще по 2 кандидатуры, исходя из этих критериев. В сумме было 24 человека. Среди них есть Вера Чилищева, журналист «Новой газеты», Павел Чиков, глава правозащитной ассоциации «Агора», Игорь Каляпин, глава комитета против пыток, Дмитрий Динцев, адвокат «Агора» и известный адвокат политический. Есть также у нас разово приглашенные эксперты, это, например, Светлана Рейта и Олеся Герасименко, журналист Андрей Лошак и другие люди.
Вы на днях написали заметный текст в поддержку мысли, изложенной Михаилом Ходорковским, о соблюдении, вернее, несоблюдении законов, если они очевидно несправедливые и аморальны. В России могут и как скоро начаться массовые выступления против такого законодательства, против таких судебных приговоров или нет?
Я написала этот текст не просто в поддержку, да, я еще помимо этого являюсь координатором правозащитного движения «Открытой России». В общем, достаточно много совместно работаю с Михаилом Борисовичем. Соответственно, я полностью разделяю эти мысли, которые он высказал. И вообще полностью разделяю эти мысли уже там примерно 200 лет ряд философов права, западного права, начиная с Канта и Бентама. Поэтому, в общем, это не совсем, чтобы очень новая мысль, на самом деле, просто почему-то, как всегда, на русском языке она является страшно новой и интересной. Но интересной она является только с точки зрения реакции, в том числе либеральной общественности, а также журналистов, которые вроде бы обвиняют оппозицию в том, что никто ничего не делает, все бесполезно, но когда им предлагают начать серьезно обсуждать достаточно серьезные темы о том, как последние годы с помощью законопроектов понижается уровень морали общества, потому что есть законы, которые высший закон, это, в принципе, он регулирует в том числе этические и моральные взаимоотношения в обществе. Да, вот когда есть закон, который позволяет забивать людей камнями, то это означает, что в обществе все не очень хорошо с моралью на самом-то деле. Да? Или закон, который позволяет там избивать жен, и который регулирует, как правильно их бить. Последние годы все законы людоедские, которые были приняты, они являются законами, которые в первую очередь понизят очень серьезно мораль общества. И уже если в следующем году там вдруг внезапно кто-нибудь издаст законопроект, что можно убивать людей, которые тебе не нравятся, ну, никто и не обратит внимания. По той причине, что уровень морали понижен уже. Соответственно, речь в первую очередь идет об аморальности. Именно об аморальности. Соблюдение законов, которые противоречат нормальным морально-этическим нормам западного общества. А мы, конечно же, я до сих пор убеждена, что мы часть западного общества. Мы Европа. И это чудовищно. То, что люди, вместо того, чтобы начать обсуждать это, обсуждать механизмы, как это можно делать, они начинают просто смеяться. Соответственно, это достаточно удручающе выглядело, когда кто-то начал, как обычно, писать, а где там, давайте срочно нам деньги, на, если кто-то будет не соблюдать людоедские законы, его же посадят. Тогда давайте, раз вы так предлагаете, давайте нам на это деньги. Кто-то начал просто весело шутить про то, что вот не мигнул поворотником при перестройке в левый ряд, как Ходорковский завещал. Ну, вот я даже и не знаю, что на это реагировать, как на это реагировать. Просто говорит о полной инфантильности общества, в том числе о полной инфантильности тех людей, которые ходили на Болотную в 2011-2012 году. И они вроде бы подсознательно хотят каких-то перемен и какого-то другого общества, но ничего для этого делать, в принципе, не хотят. Кругом хорошее настроение, кругом радость и веселье.
В эфире «Радио Свобода» была Мария Баронова, координатор созданного Михаилом Ходорковским и Алексеем Навальным фонда помощи политзаключенным, бывшая фигурантка болотного дела. После анонсирования проекта «Открытой России» в либеральной части общества возникла дискуссия о моральной стороне этой инициативы, рассказывает правозащитник, член комитета 6 мая Сергей Шаров-Делане. Олег Сенцов, как получатель помощи от людей, которые одобряют российскую аннексию Крыма, это, по мнению Шарова-Делане, выглядит дико.
Сейчас такая дискуссия возникла о моральной стороне этого дела, потому что известная позиция того же Ходорковского или Марии Бароновой, которая координирует этот проект, относительно украинского конфликта, относительно аннексии Крыма и так далее. Вот тот же Олег Сенцов, как получатель вот этой помощи от людей, которые аннексию Крыма приветствуют.
Тут есть сразу несколько очень болезненных моментов с нашей точки зрения. Я, например, не вошел в этот совет по распределению премий, потому что с самого начала не получил ответа на очень важные для себя вопросы. Пункт первый – это публичная акция. Далеко не всякая помощь политзаключенным должна быть публичной, по моему глубочайшему убеждению, потому что это лишний раз подставляет людей под удар. Это возможность, грубо говоря, обвинять их в том, что они получают деньги из-за границы и так далее, и так далее, и так далее. Это не очень хороший вариант, прямо скажем, потому что для очень многих из них, кто на грани выхода или выходит из заключения, вопрос, как жить дальше, остается очень сложным, и без того-то сложным, а это тоже его усложнит. А второй момент, то, что вы сказали, что это действительно ситуация совершенно какая-то нереальная, когда грант, да, премии, ну как угодно это назвать, выдают люди, придерживающиеся мнений, за которые, строго говоря, сидят люди, которым они дают премии. Вот это противоположно к ним придерживаться. Это тоже очень странно. Вообще вся эта затея несколько раз попахивает слишком пиар-компании, а не реальной работы.
А вы могли бы, трудно, конечно, предсказаниями заниматься, если мы вот не об Олеге Сенцове говорим, а вот о тех же болотных узниках, их реакцию предсказать?
Она разная, она очень разная у людей. Я это просто знаю. И не только сегодня это появилось, вся эта затея имеет некоторую историю. Вот, она очень разная. Именно вот то, что, ну, это публичная такая пиар-акция. Потому что на самом деле есть такие организации, как, скажем, Союз солидарности политзаключенных, комитет 6 мая, который помогает им, но это все делается аккуратно и деликатно, и так, чтобы максимально людей не подставить.
Я говорил с Дмитрием Динзе, адвокатом Олега Сенцова, который вошел в тот совет людей, который как раз определял получателей этой помощи. И он сказал, что Олег Сенцов через свою сестру помощь как раз получит, и по его мнению, и по мнению Олега Сенцова, видимо, неважно, насколько рекламным является проект, главное помочь людям. Вот есть и такая позиция.
Это, конечно, все так. Но я обобщающим образом убежден, что не рекламные акции в данном случае эффективнее и полезнее. Скажем, та помощь, которая объявлена, она меньше, чем та помощь, которая оказывалась людям, ну, на протяжении довольно длительного времени. Беда не секундная. Это не то, что человеку нужно сделать операцию, а после этого все в порядке. Это длительный процесс. И тут важнее, на мой взгляд, гораздо такая целенаправленная, тщательная, аккуратная работа, чем вот такая разовая. Кинули разом большую сумму.
Ну, подытоживая, в общем, ваша позиция скорее насторожно-негативная, чем одобрительная.
Да, насторожно-негативная, особенно учитывая, ну, людей, которые здесь занимаются. Это тоже очень существенно.
Так считает правозащитник Сергей Шаров-Делане. Адвокат режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе в интервью «Радио Свобода» сообщил, что, по его данным, принятием финансовой помощи от «Открытой России» сейчас занимается сестра Олега Сенцова Наталья.
Насколько я знаю, принятием помощи занимается сестра Олега, Наташа. Поэтому я думаю, что, ну, любую помощь они примут, потому что там еще, соответственно, финансовая помощь детям оказывается. Плюс еще необходимы, конечно, денежные средства, скажем, на юридические какие-то вопросы. Это документы заверять, необходимо там передачки делать, плюс еще разные другие моменты, связанные в том числе с оплатой адвоката. Поэтому я думаю, что, конечно, примут.
Все просто обратили внимание на такую диковатую ситуацию, как бы люди, которые кричат, в общем, «Крым наш», но я утрирую, да, за Олега Сенцова.
Там было голосование, я, собственно говоря, тоже голосовал, потому что я вхожу в том числе перечисленные лица, которые голосуют за выделение этой помощи. Я могу сказать, что все открытое голосование, все видят, кто за кого голосует, и, соответственно, исходя из этих голосов, потом принимается решение о выделении помощи. Все предельно прозрачно, и не решают это конкретные люди, кому помощь, а эта группа лиц решает, кому выделять помощь.
В списке политзаключенных, которым «Открытая Россия» готовится предоставить помощь, очень много ведь известных имен. Ученые, приговоренные к тюремным срокам по обвинению в шпионаже, очень много так называемых «болотных узников». Вам известно что-то об их реакции? Вот они в целом относятся к этой инициативе «Открытой России» положительно? Потому что я встречал мнения и другие, что это несколько как бы рекламная такая акция.
А что рекламировать? Я не вижу ничего здесь рекламного, честно говоря. Рекламируют, это, грубо говоря, себя как-то позиционировать, себя рекламировать, если мы говорим о людях, или рекламировать конкретно какой-то проект. Ну, хорошо, даже если это реклама идет, и проект реально кому-то помогает, выделяет денежные средства, и это, ну, идет на благое дело, я не вижу здесь, так скажем, какого-то популизма, по большому счету. Поэтому я считаю, что проект нормальный, идет, так скажем, нормально, выделяется с помощью адекватной. Это все.
Вы намерены обжаловать приговор, вынесенный Олегу Сенцову? Вот когда вы собираетесь это сделать?
Предварительные жалобы на адвоката Сидоркина, адвокат Кольченко, она закинула сегодня. Северокавказский окружной военный суд. Тамохин тоже, также вместе с Сидоркиной, подал предварительную, так называемую, апелляционную жалобу. Сидоркина сегодня получила полный текст приговора на руки в Северокавказском суде. Завтра она вернется. Завтра я получу, так скажем, свой экземпляр приговора, и я подам уже полную, скорее всего, апелляционную жалобу до пятницы. А они уже, когда будут подавать, я не знаю, потому что у них уже предварительные поданы, суд должен теперь определить время, до которого будет подана полная апелляционная жалоба на приговор. Я собираюсь за эту неделю уже написать и отправить.
Дмитрий, насколько мне известно, сейчас власти Украины готовят некий санкционный список российских чиновников по типу американского списка Магнитского, который уже заранее называют списком Олега Сенцова и Надежды Савченко. Вам известно что-то об этом?
Да, я знаю, что формируется такой список. Туда, насколько я знаю, хотят включить судей, которые судили Сенцова, хотят включить определенных, так скажем, следователей, оперативных сотрудников, судей, которые избирали меру пресечения данным лицам. Достаточно список большой, насколько я знаю, там входит где-то порядка более 20 всяких разных фамилий. И я считаю, что это необходимо делать, потому что если, так скажем, как говорится, по закону невозможно поступать, то хотя бы надо и использовать в том числе и какое-то международное давление на то, чтобы власти Российской Федерации соблюдали закон, не фальсифицировали дела и судили людей в рамках закона, а не так, как им хочется.
В эфире «Радио Свобода» был Дмитрий Динзе, адвокат Олега Сенцова, осужденного за якобы подготовку терактов в аннексированном России Крыму. Намерение Сенцова принять деньги от фонда помощи политзаключенным, среди основателей которого есть Михаил Ходорковский, вызвало недоумение некоторых правозащитников. Поводом для такой реакции послужило то, что Ходорковский фактически одобрил аннексию Крыма Россией. Это программа «Время свободы интервью», у микрофона Евгения Назарец. Растущий поток беженцев из азиатских стран, ищущих в Европе лучшей жизни, поместил Венгрию в центр борьбы Европейского Союза с проблемой нелегальной миграции. С 1 сентября правительство страны высылает подкрепления на пограничные территории. Помогать работающим на границе ЕС полицейским будут бригады курсантов полицейских училищ. В конце недели власти Венгрии ужесточат положение Уголовного кодекса о наказании за нелегальный переход границы. Из Будапешта корреспондент «Радио Свобода» Мария Лопатто.
Венгерские власти делают все возможное, чтобы остановить беженцев уже на границе. При этом в риторике властей миграционная проблема все чаще звучит как угроза христианской Европе. За одни сутки 26 августа полиция Венгрии зарегистрировала 3241 нелегала. На сайте police.hu можно проследить, как рос поток мигрантов с начала этого года. Если в феврале венгерская полиция отчитывалась о 1500 беженцев ежедневно, то в августе суточный рекорд уже превысил 3000 человек. Венгрия оказалась оказалась неподготовлена к такому повороту событий, читаем в репортаже журналиста информационного портала «Индекс» Гергия Нилоша. Он нелегально перешел через венгерско-сербскую границу, был схвачен местными стражами порядка и прошел все мытарства обычного беженца в Венгрии. Журналист удивлен неагрессивной атмосферой палаточных лагерей, но подмечает отсутствие элементарной инфраструктуры. В местах ночевки часто нет кроватей, люди спят на земле и явно не хватает переводчиков. Очевидно, условия не улучшают, чтобы беженцы не расслаблялись и не хотели остаться, подытоживает журналист. С этим мнением согласен и профессор Центральноевропейского университета, специалист по международному праву Балдежар Надь.
Конечно, Венгрия строит из себя грозного врага мигрантов, чтобы сюда не совались. Я вижу еще более страшную тенденцию. Правительство до тех пор хочет затягивать гайки, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Сейчас эти люди терпят, но когда их терпение лопнет, они организуют беспорядки. Подожгут одеяло, на которых спят, или разобьют пару окон. И тогда правительство укажет на них пальцем и скажет: вот видите, эти люди – гангстеры и хулиганы, а не беженцы.
Приближаясь к венгерской границе, беженцы часто выбрасывают свои паспорта и другие документы. Так, при регистрации можно откорректировать свои данные в нужную сторону. Система, как правило, более снисходительно относится к беженцам из зон военных конфликтов. К тому же на днях в Германии приняли решение безоговорочно принимать беженцев из Сирии, пишет немецкий журнал «Шпигель», комментирует Балдежар Надь.
Большинство мигрантов прибывают без документов. Они выбрасывают или уничтожают паспорта, чтобы нельзя было выяснить, каким путем эти люди оказались в Венгрии. Кто-то потому, что приехал из «неопасной» в кавычках страны, кто-то потому, что пользовался услугами контрабандистов. Если у мигранта нет документов, то определяющим будет то, что он скажет во время процедуры регистрации. Но как проверить, говорит ли он правду? Можно проверить и языковыми тестами, на каком диалекте арабского или фарси он говорит. Но если выясняется, что он соврал, то как определить, кто он на самом деле и откуда явился? На этот вопрос у Евросоюза ответа нет.
Оставаться в Венгрии мигранты не хотят. По статистике Министерства внутренних дел, из 67 тысяч беженцев, зарегистрированных за первое полугодие этого года, более 42 тысяч исчезли, не дождавшись получения статуса беженца в Венгрии. Почти две трети бегут дальше, обычно в Германию или Австрию. Однако, пока идет проверка документов, мигранты вынуждены оседать в транзитной Венгрии. Даже не слишком интересующийся политикой венгр не мог не заметить изменившуюся за последний месяц картину Будапешта. Мигранты размещаются в палаточных лагерях на городских вокзалах и площадях, толпами бродят по городу. Согласно последнему исследованию Центра Республикон, четверть венгерского населения так или иначе сталкивалась с проблемой мигрантов. А 56% опрошенных считают их реальной угрозой для Венгрии. По мнению политолога Золтана Лакнера, это более связано с антимиграционной правительственной пропагандой, чем с реальной картиной. В минувшую субботу венгерские военные закончили строительство заграждения на границе с Сербией. Инициатива правительства Орбана, которую осудили на европейской арене и даже называли «новой берлинской стеной», переросла в масштабную акцию. Со сооружениями из колючей проволоки скоро последует плотный забор высотой 4 метра. До сих пор ограды принесли мало пользы. Со времени начала строительства поток мигрантов постоянно рос, комментирует профессор Балдежар Надь.
Если вы меня спросите, сможет ли правительство достичь своих целей с помощью забора, то я не смогу вам ответить, потому что власти говорят противоположные вещи. С одной стороны, чиновники утверждают, что не хотят закрывать двери страны для беженцев, с другой, что надо остановить поток нелегальной миграции. Если мы делим беженцев на настоящих и ненастоящих, то забор только усложняет процедуру. Настоящим он мешает пройти через границу, а ненастоящим он не станет преградой. Цель правительства – разделить мигрантов и принимать только «настоящих» в кавычках беженцев, может быть достигнуто только с помощью усовершенствования процедуры рассмотрения заявок на получение статуса беженца. Надо понимать, из какого пункта мы исходим. Если нам важно, чтобы не приезжали мигранты, а они хотят приезжать, то начнется борьба. Эта борьба будет продолжаться до тех пор, пока мы не дадим им возможность легально оказываться на нашей территории. На греко-македонской и македонско-сербской границах контрабанда людьми расцветала до тех пор, пока Греция и Македония запрещали пересекать их границу. Когда они открыли границу, потребность в контрабандистах исчезла.
На внеочередном заседании парламента в конце недели планируется внести изменения в Уголовный кодекс. Вице-президент Комиссии по национальной безопасности Силард Немет пообещал более строгое наказание за контрабанду людей, а также признание преступлением порчи пограничного заграждения. Работающим на границе полицейским правительство собирается послать в качестве подкрепления армию, а также курсантов полицейских училищ. Мария Лопато, Радио Свобода, Будапешт.
Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.